Глава вторая. Сиплый. Раненые сталкеры пробыли на постельном режиме 3 дня. Получив от доктора разрешение на прогулки, они не замедлили познакомиться со мной. Пришли ко мне, сели рядом. Один из них, на вид самый главный, заговорил со мной.
«Ну что, давай знакомиться, сталкер. Меня Сиплым кличут. А ты кто будешь?»
«Медведь. Вот только не сталкер я».
«А кто тогда? Вояка, что ли?»
«Нет. Я и сам не знаю, кто я теперь».
«Ну, раз не знаешь, значит, новичок»,
— усмехнулся перебинтованный Сиплый. На вид ему было за 30. Чуть шире меня в плечах, глаза зеленые, взгляд которых был взглядом бывалого человека. Лицо с тонкими, но кое-где рваными чертами. Видать, потрепала его зона. Голос у него был под стать прозвищу — Сиплый. «А почему новичок? Я не в первый раз в зоне. Походил тут довольно. С местными аномалиями шибко хорошо знаком. Зверюшек видел некоторых».
«Все равно новичок ты»,
— не соглашался Сиплый.
«Только новички не знают, кто они такие и зачем пришли в зону. Понимаешь, сталкер — это не профессия, не род деятельности. Это судьба, звание, которое надо заслужить. То, что ты ходишь в зону, еще не делает тебя сталкером. Конечно, ты спросишь, почему многие вокруг называют ходоков в зону сталкерами. Во-первых, из-за того, что в зоне большинство, так сказать, народу составляют сталкеры. Во-вторых, так уж просто принято. Приелось, и ничем это уже не выведешь. Ну а в-третьих... В-третьих, потому что так за периметром называют людей, идущих в зону. И неважно кого. Даже ликвидаторов первой аварии на ЧАЭС тоже стали называть сталкерами. Но это неправильно. Сталкер — это призвание. Это тот путь, который выбираешь ты сам. Стать сталкером, настоящим сталкером, в чистом смысле этого слова — значит, жить по особым, неписанным законам. Сталкер — это прежде всего человек. Быть сталкером в зоне — это значит оставаться человеком в нечеловеческих условиях.
Ну и развел ты философию.
Никакая это не философия. Это смысл, который не до каждого доходит. Ну дойдет со временем, когда хоть немного зону потопчешь,
— сказал Сиплый и затянулся сигареткой. Потом продолжил уже в совсем другой манере.
Ты говоришь, что уже бывал в зоне. На полного баклана ты не похож. И снаряга у тебя неплохая. Новичку такую не достать. И оружие, хоть и не самое лучшее, но вполне добротное. И держишься ты уверенно, не шугаешься каждого шороха и не оборачиваешься поминутно. Из тебя мог бы выйти неплохой сталкер. Я тут перетер о тебе с доктором, ты уж извини. Просто в этой ходке мы потеряли Варнаву, пусть ему хорошо лежится. А втроем теперь нам ходить тяжелее будет. Нам нужен еще один человек». Доктор о тебе хорошо отзывался, только сказал, что сталкер из тебя никакой. Но если захочешь с нами пойти, то мы будем только рады. Жизни научим, опыта поднаберешься. Ты вчетвером все-таки безопаснее, чем в одиночку. Я бы на твоем месте не стал отказываться.
«А я и не отказываюсь», — ответил я. «Сам прекрасно знаю, что одному мне тяжко будет, и что по зоне один я ходить не смогу. Не вечно же мне у доктора нахлебничать».
«Дело, говоришь, медведь. Сейчас я тебя с остальными познакомлю. Понравишься ребятам, считай, что ты свой в команде. Между прочим, в зоне просто так, с бухты-барахты, никому не доверяют. Это ты спасибо доктору скажи, что дал тебе такую рекомендацию. Он здорово в людях разбирается».
Сиплый познакомил меня с 2 своими товарищами, Молчуном и Вахтангом. Молчун был действительно молчаливым мужиком с хмурым взглядом водянистых глаз и седоватыми волосами. Вахтанг, вопреки моим представлениям, был братом-славянином и изъяснялся с заметным украинским акцентом, а иногда и вообще переходил на ридну мову. После недолгого разговора Сиплый отвел своих ребят в сторону. Понятное дело, совещаться. Ладно, нехай совещаются. Сиплый повернулся ко мне и сказал:
«Медведь, иди-ка сюда!»
Я послушно подошел к сталкерам. Честно говоря, я уже довольно-таки бывалый человек. Чувствовал себя, наверное, как октябренок, которого принимают в пионеры. Не могу сказать точно. Я никогда не был ни октябренком, ни пионером. К моменту моего появления на свет огромная советская империя доживала свои последние дни.
«Мы тут с ребятами посовещались и решили принять тебя, ну, в качестве стажера в наш отряд», — сказал Сиплый.
«Ну, медведку», — улыбнулся мне Вахтанг, — «будешь теперь очижить, як сталкер».
«Верно. Подлечимся мы и пойдем дальше. Вот тебе и будет первая ходка. Своеобразное посвящение в сталкеры».
— подтвердил Сиплый. Я и мои новые товарищи сидели, так сказать, на заваленке дома доктора. Сам доктор отлучился куда-то по своим делам. Мне показалось, что он на меня обиделся. Наверное, ему очень не хотелось терять такого образованного в какой-то степени помощника и знатока аномалий и артефактов, как я. Но обида обидами, а мне отсюда как-то выбираться надо. И выбраться я смогу только со сталкерами. А доктору я вроде ничего не должен. Свет я ему наладил, с изучением нашего генератора тоже помог. Так что вроде бы как я с ним за лечение расплатился. От этих мыслей меня отвлек Вахтанг, травивший очередной анекдот.
Идет, значит, зомби по лесу. Корзинку топто зафатыв. Вроде как пирожочки несет. Идет, идет, и вдруг его наизнанку выворачивает. А контролир этот, значит, в кустах сидит, бачит и кажет: «Вот тебе и червоная шапочка приперлась».
Я и Сиплый засмеялись так, что чуть животы не полопались. Вот только молчун сидел хмурый. Глядя на нас с Сиплым, он впервые за все время моего с ним недолгого знакомства заговорил.
«А ведь Варнава так и погиб», — вляпался в изнанку.
Хорошее настроение как рукой сняло. Я, конечно, слышал об аномалии изнанка, но никогда ее не изучал. Я вдруг представил, как человека выворачивает наизнанку. Мне стало дурно. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спросил Сиплова: «А как вообще случилось, что Варнава туда попал?»
«Ну, как это? Да просто тошно мне об этом рассказывать, понимаешь?»
«Да ладно тебе, расскажи, легче станет, проверено».
«Ох, ну, в общем, слушай. Пошли мы с ребятами в очередной рейд. Не сразу, конечно, после выброса, хотя после него хабара бывает, завались, а дня и так через два. Было у нас одно местечко, незаметное, но рыбное. В рощице одной, значит, небольшая такая полянка, а на ней угнездились электро с гравиоконцентратом. Так вот там, после выброса, сначала такая круговерть поднимается, что за 10 шагов башку оторвать может. А вот через день-два, иногда три, аномалии разряжаются, и из них буквально валят артефакты. Не первый сорт, конечно, средней цены, но зато много. И ходить до туда не так опасно, как куда-нибудь вглубь зоны, на склады или к могильнику, например. До того, как мы эту точку нашли, мы иногда чуть ли не до Припяти ходили. А рощица почти под боком, если идти с кордона от лагеря, ближе к агропрому. Да и оттуда таскать не сильно далеко. Сидорович рядом».
«Что еще за Сидорович?» — спросил я.
«Да старикан один, торгаш. Один держит в своих руках всю торговлю на кордоне и на части свалки. Цены, конечно, у него не всегда приемлемые. Зато довольно часто попадаются интересные заказы из-за кордона, а вроде бы простые и распространенные для здешних мест вещи. Ту же блестинку, красная цена которой стольник, в лучшем случае 1.5, иногда чуть ли не с руками отрывает, если заказ на них большой. Я-то сразу смекаю, где их побыстрее и побольше достать, а молчун торгуется. Почти всегда продаем больше, чем 500 ре за штуку. А иной редкий артефакт, типа суверена, удается продать больше, чем за 20 тысяч. Если ты Сидоровичу такую штуку приносишь, то он гарантированно накинет тыщенку-другую, только чтобы ты именно ему продал. Часто Сидорович сам задание дает. Но по его заказу и пошли мы тогда за артефактами. Вроде все как обычно было. И зверья в достатке, и ловушки, и радиация. Обыкновенная ходка, в общем. Но как только мы к точке подходить стали, в голове как будто что-то треснуло. Мы-то поначалу и внимания не обратили. Бывает ведь иногда такое в зоне. Идем дальше. Вот уже и рощица-то видна. И вдруг вой. Чернобыльцы объявились».
«А что еще за чернобыльцы?» — спросил я.
«А еще говоришь, что по зоне ходил. Поклан ты самый настоящий!»
«Ходил я по зоне, не врал я. Я даже кровососа завалить в одиночку смог», — огрызнулся я.
«Хлопец,
ты лапшу-то на уши не вешай», — сказал Вахтанг. «Если не верите, то спросите доктора, когда вернется. Он труп кровососа видел. Все сокрушался, что я такого красавца завалил».
«Ладно, гроза кровососов, остынь»,
— осадил меня Сиплый.
«Дальше слушать будешь?»
«Буду», — буркнул я.
«Так вот, на чем я остановился?»
«На чернобыльцах».
«Так вот, чернобыльцы, то ли мутировавшие волки, то ли мутировавшие собаки, то ли фиг его знает, что еще. Я лично склоняюсь к тому, что это бывшие волки, которые водились в окрестностях Чернобыля еще до первой аварии на ЧАЭС. Многие поговаривают, что эти твари стали появляться еще тогда. Конечно, не прям такие, как я, не сейчас. Тогда, наверное, только процесс пошел превращения волка обыкновенного в чернобыльского пса. А как станция во второй раз взорвалась, так процесс этот многократно ускорился. И получилось, что чернобылец, благодаря мутациям, стал сильнее, выносливее, злобнее и умнее. А еще он получил возможность контролировать собачьи стаи и плодить фантомов. В общем, опасный получилась зверюга. И на этих чернобыльцев мы наткнулись. Те нас в кольцо взяли. Много их было, 15 наверняка. Точно сказать трудно. Но плодят фантомов, и поди разбери, кто только картинка, а кто настоящий. Ну, мы быстренько встали спина к спине, в круг, чтобы со всех сторон отбиваться можно было. И давай их из калашей поливать. Да только толку от этого мало было. Все скачут и скачут, воют. А вой у них нехороший. Послушаешь, будто сердце сжимает. Жуть просто. Мы стреляем, они еще больше воют. Орут прямо. Короче говоря, я гранату из подствольника выпустил туда, где псов этих больше всего было. Не прогадал, 5 сразу убил. В кольце ихним дыра образовалась, и мы туда рванули. Нас немного эти твари поцарапали, правда. Потом Варнава еще гранату из подствольника выпустил. Чернобыльцев кого поубивало, кого контузило. Остальные разбежались. Раненых и контуженных мы добили. В общем, дальше пошли, за хабаром. Варнава идет и все радуется. Как он ловко чернобыльцев из подствольника шарахнул. И вдруг упал ногами вперед, на спину, как доска. И тут его прям выворачивать начало. Не сразу всего, а постепенно. Видать, изнанка слабенькая была. Он орет благим матом, вырваться пытается. Мы ему помогать бросились, да не смогли. Видать, что-то задело Варнаве изнанка. Судорога его свела. И начал он из калаша палить. Палит и орет, визжит, хрипит. Мы залегли, да только меня все равно пулей задело. А потом что-то взорвалось. Наверное, изнанка добралась до его боекомплекта. Все на пару метров вокруг заплескало кровью и кишками. Мерзко и жалко. Горько. Наказала его зона за чрезмерную радость.
Сиплый всхлипнул. Заплакал. На вид такой суровый, а плачет. Не исковеркала его еще зона. Я когда собирался в свою третью экспедицию в зону, своими глазами увидел, что она с человеком сделать может. Наша группа стояла у вертолетной площадки, ждала транспорт. Когда вертушка приземлилась, из нее буквально выгрузили несколько военсталкеров и моих коллег по цеху. У некоторых был сумасшедший взгляд, двое выглядели глубокими стариками, третьи вообще что-то мямлили себе под нос, закатив глаза. А один, как я слышал потом, вообще потерял чувство жалости и сострадания и разучился говорить. Жуть. И это после первого выхода в зону. Правда, работала эта группа с северной стороны Янтаря, изучала псионическое излучение. У нас потом судачили, что именно из-за него у них мозги на бекрень повернулись. От воспоминаний меня оторвал Сиплый, протягивая бутылку с водкой и кусок хлеба.
«Выпей! За Варнаву! Это еще разок помянем. Хороший был сталкер!»
Мне пришлось хлебнуть водки. Гадость, конечно. Не люблю я водки. Организм не принимает. Передал бутылку весельчаку Вахтангу, который сейчас сидел и, по всей видимости, глотал слезы. Дальше очередь дошла до Молчуна. Он осушил бутыль почти до дна. «Чтобы тебе хорошо лежалось, Варнава. Я не забуду, как ты меня тогда из горячего пятна вытащил». Молчун допил остатки водки. На душе было паршиво.